Доброго времени суток. С вами пилотный выпуск подкаста Кубикон, подкаста о стартапах, технологиях и событиях мира IT. И сегодня наши ведущие Дима.
Привет.
Олес.
Привет.
Саша.
Мои витания.
И я Рома. И первая тема у нас про уход Джеффа Безоса с позиции CEO в компании Amazon. У кого какие мысли по этому поводу?
Я можу коротко розказати. Цього вівторка Джефф Безос в листі до своїх підлеглих оголосив, що в третьому кварталі він піде з позиції CEO і займе позицію Executive Chair. Він 27 років був головою правління Амазона, був CEO Амазона, і за цей час привів компанію від маленького книжкового магазину до найбільшої компанії в світі, а себе зробив найбагатшою людиною в світі. Але зрозуміло, що в нього здоров'я і не безкінечне, і хочеться присвятити справи іншим штукам, наприклад, благодійності чи якимось новим проектам. І от настав час для нього покинути позицію. Він передає позицію CEO фактично Енді Джесі. Це людина, яка з ним працювала майже весь цей час. І яку він дуже добре знає.
Саша, от мені інтересно, я коли думав про це, я питався провести якісь аналогії, і в принципі мені Google плюс-мінус приходив в голову, тому що там не зовсім так, там Сергій Брін і Ларі Пейдж, вони пішли якби з позиції CEO на уровень вище, но в принципі, вроді як там нічого не помінялось. Тобто, Безос, він діє не так, він якось взагалі відходить від діл. Тобто непонятно, чи на пользу це буде Амазону чи ні, чи може пора скупати чи продавати акції.
Так, він не зовсім насправді відходить від діл. Він залишається головою совєта директорів. Тобто, по суті, він буде наглядати за новим CEO досить довгий час. А сам Безос, він те, щоб приймав багато рішень, у нього така культура, що він намагається приймати там одне-два ключових рішення за день, можливо, і за тиждень. Він давно вже делегував деякі обов'язки іншим підлеглим, тому я думаю, буде не так боляче те, що він відходить на інші позиції.
Джентльмени, в цьому життєвому циклі кожної компанії є фаза стартапу, фаза масштабування, фаза росту, фаза упадка і фаза банкротства. На каждом этом этапе нужен специфический человек с разными с навыками, которые необходимы для этого этапа. Безос мог совмещать в себе одновременно и качество для фазы стартапа, и качество для фазы роста. Он очень молодой руководитель, очень талантливый. И если вы посмотрите сейчас Джо Байден, который уже за 70, сейчас абсолютно он в молодом возрасте. То есть для бизнеса это молодой возраст. Я думаю, он может свою неуемную энергию обратить в другие сферы, например, Blue Origin, очень перспективный проект. Что вы об этом думаете?
Про Blue Origin там, из того, что я знаю, они заявляют, что сделали то же самое, что и SpaceX, то есть там запустили ракету и приземлили ее назад, но там вроде как объяснялось, что не совсем так. То есть они сейчас отстают от SpaceX, насколько я знаю. То есть они там запустили ракету, в общем, на меньшую высоту, и она не выходила на орбиту, насколько я помню. То, тема интересная, если он, можно сказать, добился уже всего, что хочет, и может реально заниматься конкретно тем, что ему нравится, или, оставить свое имя в истории, то, в принципе, да, его можно понять. Насчет того, ухудшится ли Amazon от этого, то вряд ли, там реально работает сколько-то, миллион сотрудников, согласно письму, и, я не думаю, что все-таки он один держал миллион сотрудников прямо на себе.
Я согласен с тобой, Рома, я думаю, что он более заинтересован вписать именно свое имя в историю. Я вспоминаю видео на Ютубе, где парень из Барнаула поджигал себя, прыгал с девятиэтажки в снег. И он говорил, что он хочет быть номером один в своем движении. Точно так же, когда ты уже номер один, ты уже самый богатый человек в мире, ты управляешь капиталом, в этом плане деньги уже не имеют смысла. Как.
Ой, он же не самый богатый теперь.
Конечно, уже не самый, потому что он уже был, и ему это уже не интересно. Он каждый год продает акции Амазона на миллиард и вкидывает в космос, чтобы быть первым номером один в космосе. Я вижу это так. Что вы скажете?
Не знаю, Ось. Я не знаю, может ли как бы то, что у него будет больше времени сфокусироваться на Blue Origin, поменяет ситуацию с стартапом Маска.
Как, сейчас какая стадия у Амазона? Сейчас стадия — это фаза роста. Это уже не стартап. Да. Штабирование произошло. Дата-центры, Amazon Web Services — это стабильный бизнес, который растет.
Но на самом деле это давным-давно произошло. Интересно, почему сейчас, да, вот уходить с позиции CEO? Как бы, в отличие, кстати, вот Рома упомянул создателей Гугла, они, в принципе, отошли от дел гораздо раньше, чем это сделал Безос. Мне уже казалось, что Безос просто до пенсии будет как бы руководителем Амазона, поскольку это его призвание. Поэтому выглядит на самом деле больше как отход на пенсию и занятиями интересными проектами, но я не уверен, что мы ожидаем от него нового Амазона, когда он уже 60-летний пенсионер.
Мені здається, йому вже давно операційна діяльність надоїла, і він хоче реалізуватися як publicity persona. Тобто ми всі, коли говоримо Ілон Маск, знаємо, хто це такий. Коли говоримо Білл Гейтс чи Стів Джобс, теж ми це ікони, це люди, які зробили покоління. А коли ми говоримо Джеф Безос, ми ж нічого про нього не знаємо. Ну, лисий чувак, знаємо, що його шантажували там перепискою, що він найбагатша людина в світі. Але як людина, чим він займається, і зазвичай люди слабо уявляють. Як... І от, можливо, щоб якось цей гештальт закрити, він хоче зайнятися якоюсь публічною діяльністю.
Да, ты прав. Когда уже закрыт гештальт по поводу денег, у него может открыть гештальт по поводу того, чтобы иметь хороший имидж. Сейчас имидж у Амазона, несмотря на то, что это очень крупный работодатель, это супер сервис для заказа покупок, имидж у него не самый лучший относительно условий работы на складах, что очень все автоматизировано, и сотрудникам довольно тяжело работать на складах. Возможно, для того, чтобы поменять эти внутренние процессы, и нужен отход от отца-основателя, от компании, который основал компанию на принципах труда, труд в первую очередь. Возможно, сейчас социальные факторы имеют более значение, чем те, которые имели значение во время основания компании.
Смотрите, ну вот поскольку мы тут вроде как все разработчики, а какое на нас это влияет, как на разработчиков? Вот хоть как-то влияет или нет? Типа, может они, не знаю, у них поменяется стратегия AWS-сервисов, что-то еще. Вот хоть как-то это на нас влияет?
Я бы сказал, что нет. Ну, собственно, это то, о чем мы говорили до того, да? Будет ли вообще как бы движение компании поменяется? Если поменяется, то будет очень длинный процесс, поскольку, опять же, у Безоса очень большие рычаги влияния. Я уверен, что он будет играть роль в компании продолжительное время. Ну и опять же, насколько я помню, новый CEO, он, собственно, был руководителем AWS департамента. То есть... Скорее всего, ожидаем, что AWS как был пауэрхаусом Амазона, так и останется.
Да, понятно.
Ще хочу про корпоративну культуру трохи згадати Амазона. Була вона досить, ну, є цікава. Безос, він сам моніторив листи від юзерів, тобто час від часу юзери йому пишуть і розказують про якісь проблеми, які стикнулись. І от коли він читає такий лист, він просто його пересилає якомусь підлеглому, хто відповідає за цей напрям. Цей підлеглий покривається потом. За наступний тиждень він робить все, щоб цю проблему виправити. І якщо ця проблема не виправлена, то цьому підлеглому просто можуть бути якісь наслідки. Тобто достатньо Безосу переслати лист і зразу розуміють, що до чого і що треба робити. Плюс Amazon дуже один з перших почав активно на метрики дивитись фактично все, що ти робиш в компанії. Там створюється якась чи метрика, чи дивляться там якісь показники цифрові, визначаються. І от головне підняти ці показники, тобто дуже така орієнтована на якісь KPI, на якісь процеси такого стилю компанія.
То є, що ти як шестеренка в механізмі працюєш, да?
По суті, вони намагаються зробити великий механізм Амазона, який та рухається як набір шестеренок, тобто зробити великий механізм, де від конкретного не сильно би залежало людини, а все це би працювало в цілісності.
Возможно, якщо хорошо оплачується, то, возможно, воно того стоїть, як ти вважаєш?
Ну, як показує, це ефективний підхід, все ж таки вони номер один по заробітках. Ну, правда, от є та ж ігрова індустрія, де вони просто витратили бабки без ніякого результату, то в деяких індустріях такий підхід не працює. Ну, часто це досить непогано.
Ну що ж, можна тоді пожелати Безосу в добрий путь, а ми можемо перейти к чоловіку, який номер один зараз по кількості денег. Це Ілон Маск. І що ж він нового придумав?
Да, це номер один в вообще во всіх движеннях зараз. Одно тільки, я думаю, Ілон Маск це... Это техасский рейнджер сейчас. Вот техасский рейнджер 2021 года. И когда будут вспоминать мемы с прошлым техасским рейнджером, сейчас там, где был прошлый техасский рейнджер, будет Илон Маск. Так вот, пока мы обсуждаем вышки 5G, Илон Маск чипировал обезьяну и подключил ее к, через Neuralink, чтобы обезьяна играла в голове, прямо из мозга транслируются сигналы, и обезьяна играет в видеоигры. Я хочу упомянуть о Канзи. Канзи — это бонобо. Бонобо — это вид шимпанзе. И Канзи — это такой патриарх из шимпанзе, короче, мегамозг. Когда проводились эксперименты над бонобо, дело в том, что бонобо и люди, они очень близки генетически, 99%. И бонобо очень умные, парадоксально умные. То есть, когда ты видишь бонобо, ты думаешь, опа, ты поражаешься тому, что обезьяна обладает какими-то умственными способностями. И вот Канзи известен тем, что он первый из бонобо, который сам выучил язык. Это специальный язык, когда на компьютере бонобо тыкает в пиктограммы и использует его для речи. У него словарный запас был около 3000 слов. Это значит, что мы очень близко к тому, чтобы чипировать человека. И может не Билл Гейтс чипирует человека, а Илон Маск. Как вы думаете?
Ну, я вообще... Кто первый чипирует, я не знаю. Я прочитал немножко про технологию, как это делается. В принципе, все достаточно стандартно. Там делается маленькая дырочка в черепе, там 2 мм где-то. Туда пускается проводок. И типа что они делают? Они слушают электрические разряды, которые происходят в мозгу. И по сути, основываясь на вот этих электрических разрядах, они типа пытаются понять, как бы какое действие должно произойти. И что выглядело, ну так, я не знаю, как-то чуть смешно или так, как-то сюрреалистично. Там есть у них аппликуха, типа тренер. То есть, ну, или планируется такая аппликуха, тренер, где тебе, когда вставят вот этот чип в голову, ну, я так понял, ты на вот этом тренере должен будешь обучить, типа, ну да, обучить, по сути, какую-то нейронку или обучить эту аппликуху, что же означают твои действия, то есть какая часть там твоего мозга задействуется, какие электрические сигналы поступают, когда ты там проводишь пальцем или там смотришь куда-то. Ну да, ну такая интересная штука. А, и сейчас, как бы, к чему... Кому они больше всего хотят это применять, это к людям парализованным, чтобы они могли водить мышкой, может чем-то двигать, может они... Вообще, я так понимаю, они хотят и какие-то болезни, возможно, вот такие нервно-паралитические лечить, вот тем, что поймут мозг. Ну, идея прям интересная, мне очень нравится.
Но я хочу добавить, что у Маска, собственно, гораздо больший план на эту компанию, как он позиционировал это, что AI и человек сейчас в состоянии competition, и вот этой Neuralink человек сможет, собственно, его возможности будут равны компьютеру.
Такая вот аугментация, да?
Получается. Да, в общем, Neuralink, по сути, интерфейс между человеческим мозгом и способностями компьютера с другой стороны. То есть, ну, миссия действительно очень крутая. И, ну, сейчас, кажется, этот Neuralink стартап, он, собственно, пытается создать хайп и, ну, как бы новостные циклы, чтобы люди заинтересовались. Насколько я знаю, компания очень небольшая, всего 100 человек, но создают достаточно большие новостные волны.
А шапочка из Фолки еще будет помогать, или нужна шапочка второй версии?
Так подожди, это ты как? Ты себе хочешь вставить и потом самому, как бы, самому начать защищаться?
Я хочу от всего, от 5G, от чипизации, то есть теперь мне надо защищаться и от Билла Гейтса, и от Илона Маска. Какие ваши советы? Как защищаться от этого?
Не знаю. Очень сложно, наверное. А, там еще что интересно, что они даже хотят делать, ну, вот эту чипизацию без общего наркоза. То есть, типа, оно должно быть... ну, оно, во-первых, роботизированная технология, которая вставляет тебе этот чипик в мозг. И там, ну, какая-то настолько безболезненная или малоболезненная, что вот даже общего наркоза не надо будет. Поэтому это реальный вопрос. Будешь ехать трамвай, а тебе чип засунут, и все. И непонятно, что делать.
А через какое отверстие, Рома?
Ну, в голове, вроде как.
Да, ты уверен?
Ну, я не знаю, где у кого мозг, но обычно у людей в голове.
Ну, просто Илон Маск может далеко пойти в своих целях, ты знаешь? Если через отверстие в голове не получится, может через какое-то другое отверстие технологическое?
Может.
Да,
знаете. Ну, вообще, я, кстати, вот думал, вот как вы бы согласились на то, что вам, ну давайте так, не в первые сотни человек, но, допустим, в первых 100 тысячах человек, которым ставят вот такую штуку, вы на такое согласились, если, ну вот они показывают или как-то реально рекламируют, что оно помогает. Ну, к примеру, ты можешь вот реально гуглить мозгом, вот типа вообще не думать, ну или что-то такое.
Зараз ж просто нема необхідності, бо тут треба розуміти, що цією штукою треба ще довго і нудно вчитись користуватись. Бо це не те, що вона зчитує інформацію з твого мозку, це ти учишся нею управляти. А якщо в нас є руки, то для чого нам користуватись якоюсь штукою, яка і так, ну, найближчі років 5-10 не буде настільки ефективна?
Так вижу и прикол в том, что Маск говорит, что это ж типа новый интерфейс поставки данных в мозг. То есть сейчас ты руками очень долго доставляешь данные, то есть тебе надо загуглить, тебе надо прочитать, тебе надо осознать. А с этим тебе этого всего не надо делать, ты подумал и все, и сразу знаешь.
Все равно зараз досить повільний. Якщо подивитись на те, як пацієнт от з паралічем вводять якісь ці, то це може бути 5 символів в хвилину, чи скільки, ну, руками поки ще швидше.
Так вже... я ж не говорю про того, щоб бути прям первим. Ну, якщо от уже от рішать, що можна випускати на людей.
Мама, мені Neuralink нужен для роботи, для учоби. Купи мені Neuralink для учоби, чесне слово. А можна буде рекламу скіпати? От коли от буде реклама показувати у тебе, ти смотриш на Ютубі відео, можна буде скіпнути, от коли у тебе на сітчатці відображається? О, стоп, це навіть не на сітчатці, це внутрі прямо.
Можна буде скіпнути, мозк просто виключається на 10 секунд і далі включається, і ти смотриш відео.
Ну так, либо $5 заплатити, теж опція. І от не буде такого. Хорошо. Так, есть еще какие-то мнения по этому поводу? Или
у меня есть вопрос. Вот, ну, собственно, Саша коснулся этого уже. Какие прогнозы? Это реально, что было много очень хайпов разных технологических? Какие предсказания? Когда, ну, хотя бы в каком-то полезном формате для человечества это будет доступно? для большинства пользователей. Я думаю, что тут большой плюс для действительно людей с ограниченными возможностями. Да, но для большинства.
Для людей, типу, як тільки FDA заапрувить, можна для людей з паралічем використовувати. А для більшості, ну, це років 20-30 такі горизонти. Тому, що все ж таки ним треба вчитись і треба, щоб реальний був бенефіт від цього. А так, досить небезпечно. Це такі розумні операції.
Ну да, ну я з Сашей согласен. То есть для людей с параличем, я думаю, вот ближайшие 5-10 лет прям вполне может быть. Вот. А для, ну, для основной массы, то ну, 30, да, около 30, я бы сказал бы. Наверное, так.
Давайте проведем опрос. Кто будет в матрице, а кто будет сражаться за свободный Зион?
Я в матрице. Ну, я б себе вставил эту штуку. Вот.
Плюс один. Я тоже за матрицу.
Минус один. Я хардкорно залишусь зі своїми двома руками і 10 пальцями.
Саш, ну ти ж понимаешь, що ми тебе тогда сможем, как бы... ну, у нас будут суперспособности.
Тобто ви думаєте, наприклад, PlayStation 7 уже буде через нейроінтерфейс гратись, а я буду...
Не, мы будем тебя интеллектуально давить, там в Alias, например, или в Codenames, просто.
Или будем тебя под ногти засовывать шпильки, чтобы тебя подавляли.
Я думаю, я знайду втіху в п'янстві і буду згадувати старі добрі часи, коли свій мозок єдине, що тобі допомагало.
Да, фраза, мамина фраза «Думай своєю головою» приобретет новий смисл.
Хорошо, поняли.
А ви думали, що застосування нейроінтерфейсів до тварин має необмежене застосування? От уявіть, наприклад, є сторожова собака. Поставити нейроінтерфейс, от йде якийсь злочинець, вона тобі зразу на смартфон пише там «Прокрадається злодій». Там з монтіровкою, зараз я його висліжу, типу, швидше приїжджай.
Саш, ну, це інтересна ідея, вопрос тільки в тому, буде ли у собак і, в принципі, животних настільки інтересна ідея, які ми ще й зможемо зрозуміти. Ну, ладно, можливість розуміння, типу, Neuralink повинна якось допомогти. Ну, я не вважаю, що такі глибокі мислі будуть.
Якось проаналізує, перекладе з однієї мови на інший. От... А може, мені кажется, простенькі фрази.
Тогда легче може запрограмировать животное. Ну, типа, ти видиш кого-то.
А на самом деле такое уже есть. Я видел, можна собаку тренировать, где-то 30 кнопок, и вот, ну, например, там можно тренировать, если у собаки какая-то эмоция, да, ты, и вот когда с ней, или не эмоция, а какая-то ситуация, да, и вот когда собака попадает в эту ситуацию, ты ее приучаешь нажимать эту кнопку, ну, как обычно собаку тренируют, да, и через конфетки и так дальше. Вот. Поэтому такое же существует, ну, в очень примитивном виде.
Как хорошо же можно использовать в фильмах для взрослых эти технологии? Вы уже подумали?
Это везде. Мне кажется, что очень часто новые технологии, они именно с фильма для взрослых. Это то, что двигает прогресс.
А главное, никто об этом не говорит. Но все же мы знаем, зачем это делают.
Да, ну, да, возможно. Не исключено, не исключено. Но то, что, да, то, что фильмы для взрослых двигают прогресс, это правда. Я думаю, мы тоже можем двинуться вперед и перейти к следующей теме. Следующая тема у нас serverless. В принципе, тема эта не новая, но мы хотели обсудить для себя и понять, какие плюсы, минусы и вообще кто что понимает под serverless. Значит, что такое serverless в моем понимании? В моем понимании это... твои приложения, которые задеплоены, по сути, не на голые сервера, а ты, все, что ты менеджишь, ты менеджишь свой код, и собственно, все. как бы всю остальную функциональность ты добиваешь различными сервисами, и весь скейлинг за тебя делает платформа, то есть ты работаешь, в принципе, поверх какой-то платформы. И, ну, такие самые стандартные сейчас обычные serverless технологии, это, к примеру, Amazon Lambda, и такие же есть у Azure, у Google, там Google Functions, Azure тоже Functions, не помню, что там. Вот. И что это позволяет делать, по сути, ты пишешь свое приложение, ты деплоишь его, к примеру, как эту функцию, и эта функция будет вызываться только в тот момент, когда происходит реальный запрос. То есть в отличие от настоящего сервера, ты не будешь платить деньги за простой. То есть ты платишь деньги конкретно за то, что используешь, и тебе достаточно легко это масштабировать, потому что платформа сама за тебя запускает эти функции. И получается очень удобно. То есть ты как бы одну часть своих проблем решил. Ну, на самом деле, ты решил ее не совсем, потому что понятное дело, что есть лимиты на concurrency у Lamp. То есть это надо знать, это надо учитывать при разработке приложений. И вот хотелось бы обсудить как раз, какие лимитейшены у вот такой системы serverless. И есть одна статья на бложике Nearform, вот, где описаны 10 вещей, которые стоит знать про serverless архитектуру. Вот. Прежде чем мы начнем, есть какие-то, может, у тех, кто не знал, что такое serverless, какие-то вопросы по этому поводу? Или пойдем?
Они? Да. Там плюсы можно запускать?
Сейчас я тебе скажу. Не вижу нигде.
То есть минус.
То есть это и это, да, одно из того, что надо знать, что языки, которые работают с вот этими функциями, они ограничены. Вот. Из того, что я, к примеру, сейчас вижу, есть вот JavaScript, TypeScript, Go, Java, Python, F-Sharp, C-Sharp и PowerShell. Вот это есть практически у всех. Ну, то есть там за исключением определенных языков. Вот, к примеру, у AWS нету F-Sharp. Вот, у Azure нету Go по какой-то причине.
Рома, я бы сделал небольшое дополнение. Часто, когда говорят serverless, имеют в виду лямбды. Serverless — это больше, как ты сказал, концепт, когда ты запускаешь определенную виртуализацию. И я хочу сказать два интересных кейса. Это когда тебе нужно, например, у тебя есть много информации, которую бы ты в нормальных условиях запушил бы в базу, а потом делал запросы по базе. Ты можешь, не поднимая кластер, используя serverless, например, у Amazon есть Аврора, делать запросы прямо из файлов и вытягивать тебе нужную информацию. Также, например, это была Athena, а Аврора — это больше это SQL, ну, грубо говоря, это база сервера у вас, как обычная база, только не инстанс, а что ты платишь за каждый вызов.
Да, есть и serverless, и не serverless. Да. Ну, ты прав, это концепт. Это концепт, смысл которого, что ты не используешь сервера. Но как бы на самом деле сервер есть. Вот, сервер есть, просто ты не занимаешься его менеджментом. Но, тем не менее, надо понимать, какие ресурсы тебе выделены. И, к примеру, это очень ограничивает use cases serverless архитектуры. К примеру, у Lambda они не могут работать больше 15 минут. То есть уже у тебя есть определенные ограничения. То есть тебе либо надо перезапускать, либо пользоваться другим подходом. То есть у меня на практике, к примеру, когда возникало что-то, что занимает больше 15 минут, мы использовали Fargate от Amazon. Это запускать serverless контейнеры. Вот. И эти контейнеры, ну, докер-контейнеры, они уже живут сколько тебе надо. То есть ты задаешь, сколько тебе там надо памяти, процессора и так далее, и вот они живут. Да, но в отличие от обычных серверов, ты не можешь задавать там какие-то экстремальные значения, то есть там оно все достаточно ограничено. И еще вот что тоже я наткнулся, может, кому-то будет полезно. Если в амазоновской лямбде на Java использовать амазоновское SDK, То есть, казалось бы, что может быть проще? Ну, тебе SDK в каком случае надо использовать? Если ты хочешь доступиться в Lambda, к S3 или к Dynamo, то, типа, к любому другому сервису Amazon, то стандартных ограничений по памяти не хватает. То есть там выделено 128 мегабайт, а этого не хватает, если ты подключаешь амазоновское SDK. То есть тебе, ну, реально надо сходу выделять 256, а лучше 512, если у тебя твоя лямбда хоть что-то жрет. Вот. И за этим надо прям следить и понимать, что она не всесильна. Вот. Также, что интересно, что лямбды, они запускаются не так быстро, как вот работающий сервер. То есть работающий сервер, он сразу принимает запросы, обрабатывает их и все. А для лямбды, соответственно, поскольку они не живут постоянно, то им надо какое-то время на старт. Вот. Ну, они потом могут реализоваться, но тем не менее какое-то время на старт надо. И ты можешь видеть определенные спайки. То есть для того, чтобы этого как-то избежать, к примеру, у Java сейчас такой фреймворк Quarkus придуман, который супер лайт, который запускается, ну, там, миллисекунды. Вот, в отличие от какого-то Spring Boot, который там секунды 4. Да. Давайте потом пойдем по следующим.
Рома, такой вопрос. Когда у тебя есть сервер, есть одна кнопка, которая решает проблемы просто на ура. Это кнопка выкл. Вот если ты ее зажимаешь на 15 секунд или там, ты можешь все отрубить. Как ты можешь зарубить просто весь стек? Если ты видишь, что все идет не так, как все вырубить?
Ну, честно говоря, тут вот да, ты упомянул такое слово стек. То есть обычно, когда ты используешь серверлесс технологии, ты поднимаешь действительно стек. То есть под стеком тут имеется в виду, если опять-таки с Амазоном, ты поднимаешь какой-то API gateway, ты поднимаешь какие-то лямбды, ты, возможно, там, ну ладно, там базу данных ты, наверное, не хочешь убивать, но ты поднимаешь какие-то очереди. Наверное, чтобы прям вот такой выкл сделать, это надо сделать уничтожение стека. Уничтожение стека ты сделаешь, скорее всего, либо каким-то CloudFormation, если это то, чем ты разворачиваешь стек, либо каким-то Terraform. Вот. И что тоже приводит к такой типа мысли, что с серверлесс технологиями DevOps, он обязателен, потому что у тебя кучу-кучу инфраструктуры разворачивается, и без DevOps, без нормальных тулов, которые тебе позволяют писать вот инфраструктуру за код, тебе, ну, не получится работать, потому что слишком-слишком много надо менеджить. Вот. Ну и это с какой-то стороны хорошо, потому что у тебя весь твой менеджмент, он тоже в version control системе, и вот ты знаешь все время state того, что задеплоил. Ну и так далее.
Вот знаешь, это мы недавно разговаривали о геймстонке, и вообще в контексте трейдинга, например, твоя программа делает не то, что нужно, я вижу здесь опасность, что ты не можешь просто взять и дернуть один какой-то рубильник и просто все зарубить. Вот это мне кажется страшным моментом.
Один рубильник не можешь, потому что у тебя много всего. Вот. Ну, наверное, когда у тебя там 50 серверов, ты тоже их прям... Ты можешь их, наверное, выключить? Ну, тоже, наверное, сразу происходит.
Да, например.
Там, є можливість виключати все зараз, просто гасиш лямбди всі, і все.
Може, то, к чему ОС ведет, по-моему, не только виключення, но і от, як ти говорив, версионний контроль, і, наприклад, progressive rollouts. Я себе слабо представляю, как это работает, если у тебя, ну, я так понимаю, куча этих лямбда-функций, и у каждой, по сути, своя версия.
Да.
И как бы тоже такой вопрос, часто ли какие-то разногласия между версиями функций, которые ты используешь, происходят, и как это вообще менеджится? В таком сервис-архитектуре.
Я понял. Ну, из того, что я знаю, вообще там можно, по-моему... Сейчас, я вот думаю, насколько я делал такое... Окей, ладно, я помню. Ты, смотри, ты там... Ну, ладно, как я менеджил? Я менеджил не версиями одной лямбды. У меня просто были лямбды с разными именами. И что я делал для деплоймента? Я делал blue-green deployment, то есть у меня было два стека. Вот, типа blue и green. И у меня получается, ну, типа, когда я хочу что-то задеплоить, я деплою там на green environment, ну, там, активный blue, я деплою на green, green проверяется там автоматическими тестами, что он работает, вот, и потом то, что стоит перед ними, то есть наш, в данном случае у нас стоял API Gateway, он делает рераутинг на green environment, вот, и все, то есть... Получается, там всех версий не хранилось, но вот deployment был вот такой, ну вот, blue-green. Да, то есть какой-то конкретной версии ты не откатишься. Ты можешь, ну, в моем случае, по крайней мере, ты мог откатиться к предыдущей версии, к рабочей. Вот. Ну да, да, это хороший вопрос. Ну, менеджится ли каждая лямбда отдельно версиями? Я не помню, но мы так не делали.
Это идеальный стек для парадигмы тяп-ляп в продакшн. Я думаю, все agile девелоперы будут довольны, и если что будет не так, нужно распинать скрам-мастера.
Возможно. Так, еще, что надо знать при работе с serverless архитектурой? Вот, про недостаточные ресурсы уже упомянули, что надо знать по памяти, какие есть ресурсы по процессору и так далее. Потом, serverless архитектурой ты, соответственно, не хочешь ничего писать прямо на диск, потому что у тебя этого диска нету. То есть ты когда что-то пишешь, ты пишешь, соответственно, прямо в какую-то базу данных или там какой-то файл storage S3 или хотя бы в EFS. Это типа файловая система, которую можно там примаунтить. Вот, то есть это тоже надо понимать. Потом у тебя нету стейта как такового. То есть у тебя все эти лямбды и все, ну и не лямбды, а там Fargate контейнер и все, что ты запускаешь, у тебя оно должно быть stateless. То есть если тебе где-то надо хранить стейт, ты не будешь его хранить прямо в памяти приложения, как в принципе, ну в некоторых кейсах это валидно. Ты будешь его хранить где-то external. То есть ты либо в каком-то Redis, либо в базе данных, либо еще где-то. То есть тебе надо отдельное хранилище для стейта. Вот. Это тоже надо понимать. Потом, поскольку у тебя куча вот этих лямбд, а вот один какой-то запрос, он может стригерить, ну, там 5 лямбд или 5 каких-то вычислений самых разных, там, которые используют и очередя, и все что угодно, то тебе надо использовать логи. Логи — это очень важно для того, чтобы проследить, собственно, что же происходит. Вот. Но у Amazon есть X-Ray, который занимается distributed логингом, а вообще есть Zipkin для этого, и можно очень просто делать, просто держать, опять-таки, стейт в какой-то serverless базе данных типа Dynamo, и прям туда его писать. Ну, просто обновлять state, что, типа, где у тебя сейчас находится execution, вот, и в случае чего писать туда, что пошло не так. Вот. Потом, следующее, что надо знать, ну, мы об этом говорили, нету трафика, ты ничего не платишь. Это вот один из таких тоже главных selling point'ов, что очень часто у людей просто простаивают вот эти EC2 инстансы, которыми они пользуются, а если бы они пользовались лямбдами, то просто, ну, сэкономили бы денег. Вот. И там получается, у лямбд на самом деле они не так вроде дорого стоят, там, по-моему, что-то доллар или $5 за миллион вызовов или за пару миллионов вызовов. Ну, но это надо считать вообще, конечно. То есть, насколько у вас загружены ваши инстансы относительно того, ну, типа, можно просчитать просто, будет ли вам выгодно эта лямбда.
Знаешь, с моей практики тяжело прикручивать две вещи к приложению. Это мониторинг и биллинг. Чем-то на практике ты чем-то одним жертвуешь. Я думаю, разработчики часто жертвуют биллингом. И вот я слышал, недавно была такая ситуация с Google облаком, где разработчики коряво сделали роллаут корявой функции, которая сразу же очень сильно выросла, ну, очень сильно взяла ресурсов, и у человека просто бюджет сразу же закончился, и он влез в долги и начал объясняться с Гуглом, чтобы ему эти долги списали. Ему эти долги списали, просто был вопрос, что биллинг сразу же не заблокировал последующие вызовы этой функции.
Да, є, ну, є така проблема, я знаю, о чому ти говориш, там, по-моєму, да, он просто рекурсивно у нього щось пішло визиватися, і там накрутило, да, дуже швидко. Ну, то слава Богу, що зараз клауд-провайдери, вони, в принципі, йдуть навстречу вот, таким людям, у которых, ну, типа, бага. І, ну, да, там, типа, речь йде, по-моєму, о десятках тисяч доларів, вот, но, ну, я знаю Amazon і вот, Google, вони обычно йдуть навстречу. Вот, если ты прям, ну, сильно натупил, и ты можешь доказать, что это просто твой тупняк.
Это знаешь, как были ситуации, когда трейдеры начинали там играть с плечом и уходили в убытки. Может, начинающие девелоперы, когда делают роллаут лямбда стеков, тоже могут попасть на деньги? Вот как ты считаешь? Как не попасть на деньги в данном случае?
Ой, не знаю, это тяжело. Но с лямбдой, ну, вообще, надо просто пытаться, да, следить за тем, что у тебя вызывается и сколько. Ну, вообще, можно, конечно, настроить алармы. То есть там CloudWatch, который тебе, к примеру, сделает аларм, можете на email что-то выслать, типа, когда ты начнешь слишком много использовать. Но из коробки, чтобы ты, типа, ну, как бы сразу много не наюзал, ничего такого я не знаю. То есть тебе об этом, ну, надо просто знать и понимать. То есть там защиты какой-то сходу от дурака нету. Ну, то есть там, точнее, есть определенные лимиты, но, ну, по-моему, у Амазона, к примеру, мне приходит билл в конце месяца. То есть я... Не, там в конце месяца, и можно, в принципе, и там есть биллинг overview, где ты можешь, в принципе, и посмотреть, и в середине месяца, что там. Но насколько часто она обновляется, я не знаю.
Ну, проблема скорее, знаешь, когда ты рассчитываешь на $10 в месяц, а у тебя приходит счет на 500, например, потому что был рост трафика, ты не был готов, а и вообще ты не знаешь, что с ним делать. Например, ты выкатил приложение, ты думаешь, что, ну, типа я сейчас сделаю его, а потом, когда будут люди, то я придумаю, как его монетизировать. Ты не придумал, трафик пошел, и ты уже в долгах. Как бы. Что делать?
Смотри, ну, тут вариантов, ну, по крайней мере, из того, что я знаю, особо больших нет, кроме того, чтобы перед тем, как это все выкатить, настроить себе лимиты правильно. Но, с другой стороны, смотри, а если рассмотреть противоположную ситуацию, то есть у тебя с тем, что оно замасштабировалось, оно сработало очень круто, и у тебя от этого, ну, наоборот, там пошли деньги, а в случае там с одним EC2 инстансом у тебя он просто лег бы, и все, и ты бы, не знаю, узнал только через пару дней, что тебя где-то объявили там на радио или запостили про тебя статью, все люди набежали, ничего не увидели, и все твое заглохло.
Ну, так ты можешь заавтоскейлитись на EC2 инстансах, тоже не проблема.
Это стоит денег.
Так это таких же денег стоит.
То есть, ну, есть то праздник.
Для людини, яка серверлес не піднімала, не займалася, яка основна перевага Selling Point серверлес як підходу?
Преимущество в том, что у тебя, в принципе, масштабирование out of the box.
Я бы сказал, вот если рассмотреть там хайповые фреймворки, например, это Amplify для Amazon, для Firebase, для Google Cloud, это то, что ты можешь в одиночку, в две руки сделать какой-то вменяемый стек, не отходя от кассы, от своего компьютера.
Ну, и Санек, я бы еще сказал, преимущество в том, что тебе не надо, собственно, менеджить сервера. То есть у тебя на твоем сервере есть какая-то операционная система, ее надо как-то патчить. Тебе вот эти твои EC2 инстансы надо там как-то поднимать, опускать, смотреть, что с ними происходит, смотреть на там диск, закончился, не закончился, вот, и так далее. А с серверлес архитектурой ты об этом не думаешь. То есть за тебя все патчат, у тебя все масштабируется из коробки, и ты в теории ты можешь и платить, ну, меньше, потому что тебе не надо держать в нерабочем состоянии свои сервера. Вот. Ну, я думаю, вот это основное сервера.
Тобто, по суті, можна зекономити на підтримці інфраструктури, наприклад, там на DevOps менше мати в компанії.
Ой, кстати, интересно, что Лёма вначале сказал, что наоборот, для сервиса архитектуры нужны DevOps, поскольку поддержка становится тяжелее.
Но она...
Это же правда.
она не то что тяжелее, ну в каком-то плане тяжелее, но она становится явной. Вот. С подходом, ну я не знаю, просто у тебя, если подход, у тебя если один сервер, то его действительно менеджить сильно проще, чем этот, чем сервер LS Tech. Но если у тебя там куча серверов, то ты так и так тебе понадобится этот DevOps какой-то.
Задача DevOps просто в серверовом стеке другая. То есть задача DevOps это мониторить, и чтобы ты не влетел на бабки. Для этого тебе нужен DevOps. У него другие задачи. То есть тебе не нужно уже прописывать скрипты в shell, как ты будешь разворачивать приложение. Ты его развернешь одним коммитом в мастер, и все задеплоится само собой. Я нажал, и оно исчезло.
Да. Окей. И еще последние пункты, что надо знать про serverless. Очень трудно быть как бы cloud или vendor agnostic serverless, потому что у тебя все-таки инфраструктура заточена под какого-то одного вендора. То есть если прям надо быть cloud agnostic, ну, типа, это, наверное, можно с какими-то Fargate контейнерами, если у тебя все в контейнерах, то, наверное, это окей, но трудно представить, что ты используешь только контейнеры и не используешь ничего поверх по типу там SQS и этого, господи, там S3 какого-то или еще чего-то. Вот. Да, то есть вот это надо знать. И, ну да, и она, в принципе, не подходит под все решения сразу. Вот.
Мы можем обсудить вот недавний кейс, Рома. Ты сказал Vendor Lock, что есть такое важное. Есть приложение Parler, если я правильно его произношу, которое недавно было, ну, оно хостилось на Амазоне, его заблочили, и после этого, собственно, ушло много времени. Я, честно говоря, я не подписчик, я не знаю, оно крутится на данный момент или не крутится. Фишка в том, что неделю был точно простой, потому что его не могли развернуть на голых серверах. Как ты думаешь, какой должен, и вообще, вот, как, парни, как вы думаете, какой должен быть подход, чтобы не попасть в такую ситуацию плачевно?
Ну, якщо є небезпека, тоді серверлес використовувати трохи стремновато. То якщо є шанс, що тебе заблокують, не юзай ніяких вендор-фіч, взагалі ВС чисто EC2 і все.
Олесь, ще раз можеш повторити, за що заблокували?
Ну, заблокировали по причинам, внутренним причинам США. Честно говоря, это, думаю, не так важно, как важно в том, что есть приложение, которое больше не может работать на Амазоне, которое было заточено на Амазон.
А, в этом плане? Ой, ну... Ну да, то есть, типа, другой выход — это писать как-то cloud agnostic или иметь какой-то резервный план, но это, типа, очень серьезный минус этого подхода, что он реально дорогой. Вот, то есть, если ты готов уже выкладывать столько денег для того, чтобы у тебя оно все было cloud agnostic, и оно у тебя могло потенциально развернуться, и ты это проверяешь время от времени на разных cloud-провайдерах, то тогда, ну, конечно, пожалуйста. Но на это уже, ну, как по мне, ну, достаточно серьезная компания должна быть, чтобы она вот прям о таком заботилась. Вот. То есть уже там нормально денег у них должно быть.
То есть ты думаешь, что нужно держать два стека, один подешевле, типа серверless, а второй подороже для безопасности?
А, ты имеешь в виду, если это и при этом еще серверless стек? Ой, ну... Ну, серверless стеком, но тяжело. Я пытался найти где-то, там какие-то статьи я видел, чтобы у тебя был серверless поверх нескольких клаудов, но... Это, честно говоря, уже тема для отдельной дискуссии. Можно ли такое сделать по-нормальному или нет? То есть я сейчас не готов ответить.
Я не думаю, что это хорошая идея, серверлесс под несколько клауд. Я думаю, что просто у тебя может быть, например, какой-то, грубо говоря, там серверлесс под конкретный клауд и голое решение, которое работает в случае, если тебя отрубили.
Ну, в принципе, может быть, там есть же какие-то вроде фреймворки, которые умеют твои лямбды запускать, то есть, чтобы тебе все не переписывать, чтобы у тебя на твоем EC2 инстансе крутились эти лямбды. Такое вроде есть, ну да, выглядит, конечно, как хак. достаточно сильно. Вот. Так, ну хорошо. Есть еще какие-то вопросы, пожелания? И как вам serverless stack? Использовали ли бы вы в своей работе? Или звучит слишком стрёмно?
Я, до речі, використовував serverless stack. І, мабуть, найбільша проблема це було от саме зрозуміти, коли щось іде не так, що пішло не так. Але, в принципі, нормально. Нормально, жити можна. Для деяких ситуацій дуже непогано підходить.
Ну, я в своей работе тоже использовал. Мне, в принципе, понравилось. Но минусы, конечно, есть. Вот, там, с логированием тяжеловато, с тем, чтобы... Ну, с количеством ресурсов там тоже надо четко понимать. С количеством там concurrent этих там lambda. Это надо было тоже прям сразу оценивать, потому что, ну, их на самом деле не так много. Вот. Ну, не такая большая конкуренция имеется в виду. То есть это прям надо брать свои нефункциональные требования и проходиться по ним и смотреть, поддерживает ли serverless их все. Это реальный вопрос еще.
Я тоже использовал, мне тоже понравилось. Логирование, я согласен, что нужно понимать, как ты логируешь. Может, логировать нужно сразу в базу данных, например, какие-то JSON. И тоже проблема с мониторингом, потому что если для обычных решений ты применяешь Prometheus, то у Amazon есть свои фишки, но тебе в то же время нужен бизнес-мониторинг. То есть тебе нужно думать, как ты это будешь мониторить, что реально то, что ты хочешь, чтобы как оно работало, так оно и работает. И я бы сказал, тоже проблема с биллингом, но с биллингом это меньше проблема, ты тоже можешь решать проблему через базу данных. Я думаю, бизнес-мониторинг это серьезная проблема для serverless stack.
Окей. Дима, у тебя есть какие-то мысли по этому поводу? Или ты не использовал и никогда не будешь?
Точно не использовал. Насчет буду ли, не знаю, может, когда свой стартап организую, тогда разберусь побольше.
Понял. Хорошо, тогда по поводу стартапов. Вот, какие у нас интересные стартапы появились недавно, что мы о них знаем?
Да, в общем, новая рубрика для наших слушателей. Мы хотим разбирать интересные стартапы. И сегодня один из прогрессивных AI-стартапов называется Instamatic. Давайте расскажу в двух словах, в чем идея стартапа. Я бы сказал, основная цель — это развитие рекламного бизнеса и, собственно, как они это делают, внедрение интерактивных голосовых реклам в медийные приложения и смарт-спикеры, что угодно, что может иметь интерактивность с пользователем. Идея такая, например, я слушаю музыку, в какой-то момент вместо неинтерактивной рекламы, которая просто расскажет там, можешь подписываться там на канал такой-то и покупать такой-то продукт, она тебя заинтересует каким-то вопросом, на который можно ответить там да или нет, я заинтересован или нет, и в зависимости от того, что пользователь отвечает.
А ты вот, Дима, понял, ты же должен отвечать все время голосом, правильно? То есть ты его слушаешь и должен в микрофон прям ответить.
Да, да. Ладно, я вообще скажу один момент. Я думаю, что голос это, ну так, это, я думаю, будет основной интерфейс, но на самом деле, если там есть какой-то визуальный интерфейс, то, мне кажется, это не основная соль стартапа, да, то есть голосовая это фишка и то, как они брендят себя, но если там будет какой-то визуальный интерфейс, то я уверен, что они тоже смогут его интегрировать.
Смотри, а вот мне интересно с технической точки зрения, а как это, во что это будет встраиваться? То есть, типа, тебе надо именно слушать что-то с этого Instamatic аппликейшена, или это будет какой-то, не знаю, Spotify, куда оно как-то встроит, вот непонятно.
Да, это второй вариант, то есть это платформа, которая предоставляет возможности, ну, во-первых, понимание голосовых команд, соответственно, к тем рекламным диалогам, да, предлагает кастомизацию, ну и понимание этого бизнеса и как раскручивать юзеров на то, чтобы они были более engaged на эти рекламы. Но это платформа, то есть интегрируется, например, как ты сказал, в Spotify или интегрируется в Amazon Echo.
То есть это, ну, B2B получается у них.
Да, да.
А уже есть интеграция с Neuralink?
С Neuralink? Да я подумал, ну, это же даже не голосовое
OS. Пока нет.
Я просто готовлюсь к рекламе в своей голове, то есть я думаю, вот я приду к психиатру, я ему скажу, я слышу, что рекламу в своей голове, он мне скажет, давай поставлю эти адблок, быстро мне там чипизацию, чипы мой протрет там нафталином или на шатырем, короче, ставят обратно, и все будет в порядке.
Так, не Саш, знаю. Ти хотів добавити щось.
Так. Я подивився трохи інфи про тих, хто організовує цей стартап. Це команда, яка займалась такою платформою звук. Хтось чув?
Ні.
Зараз вона збір звук. Тобто це з такого міста Орла. Їх там буквально людей 5-10. От організували такий стартап. І, в принципі, вони досвід в цій галузі мають, але не ясно, яка їх конкурентна перевага.
Мені от все-таки інтересно, опять-таки, з технічної сторони, хорошо, якщо це інтеграція з платформи, то так как вона должна происходить? Тобто, типа, вони какие-то API предоставляют, или типа через кого должен будет идти этот стрим, или он будет вообще, как бы эта интеграция как-то идти офлайн. Ну, то есть мне вот непонятно, как будет взаимодействие происходить.
У них, походу, є API, є SDK, щоб користуватися цим API.
Вони будуть це то есть это как-то получается, тебе Spotify стримит, внутри Spotify application или там на серверной части, в какой-то момент типа Spotify решает, давай я обращусь в Instreamatic, обращается, и дальше вот эта интеракция происходит с Instreamatic, и потом дальше Spotify.
Типа, да, по сути, Instreamatic выдает аудиодоріжку на выход и прямой аудиоинпут от слухача.
Ага, ну окей, да,
наверное. Ну плюс один к тому, что Саша сказал, я тоже так же понимаю.
Плюс, якщо зауважили, там у них є рекламний ролик, і озвучувала та ж сама дівчина, яка в Spotify всю рекламу читає.
Якраз
Spotify – це ідеальне місце для інтеграції для них.
А Spotify и подкасты, например, какие угодно подкаст-аппликейшены, вы знаете, что, ну, в принципе, этот рынок, извини, растет сильно, вот поэтому, ну, не только Spotify, постоянно стриминговый, как бы голосовой стриминговый бизнес растет.
Смотрите, то есть я, насколько понял, вся суть этого стартапа в интеракции и... Ну, типа, интеракции даже, она какая-то не супер умная, насколько я увидел, но вот она позволяет, ну, типа, предложить что-то новое. Так вот, у меня вопрос. Почему, к примеру, какие-то ребята из Google Home, у которых это сейчас, типа, хлеб, это интеракция с юзером, почему они вот такое не могут предоставить?
Подождут, пока вырастет и купят.
Google Home, значит, рекламу не крутить.
Он не крутит рекламу, но он про интеракции. То есть, ну, типа, это ж, ну, как по мне, это просто еще один вид интеракции.
Так, у них есть интеракция, насколько я знаю.
Ну, то есть, вот мы сейчас такой интересный, да, вопрос, кто-то его задал, вот в чем, как бы, соль стартапа? Я думаю, соль скорее в бизнесовой части, ну, в бизнесовой и аналитике. Аналитики именно для такого вида рекламы, поскольку... Ну, никто еще так, может, серьезно об этом не думал. То есть... И, судя по всему, у них есть партнер. Я, кстати, не понял, они поставили там лого партнеров. Я не совсем понял, это примеры такие inspirational или уже, на самом деле, реальные примеры ихнего бизнеса. Потому что если реальные примеры, то достаточно крутые компании, которые пытались запускать рекламные кампании с ними.
То есть, типа, прикол в том, что они так заспециализировались на этом, а там Google Home, он получается такой более general purpose. Ну, то есть у него нету такого, нет такой специализации.
Бизнес. Ну да, то есть пока нет. Это понятно, но на самом деле идея очень-очень логичная, да, то есть движение в более интерактивную рекламу, аналогично, но, наверное, оно займет какое-то продолжительное время. Мне кажется, что вот эти люди из Орла, они как бы ухватили эту идею чуть раньше, и в принципе, стандартная тема, наверное, логично, что они хотели бы выкупиться, чем развиться в какую-то более грандиозную идею.
От Петри, мені здається, прям вони свій бізнес окремо не змогли би витягнути. А от щоб просто хтось взяв технологію, яку вони розробили, той же Spotify, купив з потрохами і заюзав в себе. Тобто це найбільш логічно, тому що повторити, ну, якоїсь інновації, чи там, наприклад, патентів, я не знаю, щоб у них були якісь проривні технології. Будь-який з гігантів зможе повторити це там за півроку, якщо захоче. От.
З філософської точки зрення, ми зараз живемо в епоху метамодернізму і метаіронії. І буде все складніше відлічити, де тобі розказують дружеське мнення, або де тобі показують або розказують рекламу.
Да, советую посмотреть эпизод South Park про, там даже не эпизод, там целый сезон, по-моему, про вот такую, как реклама проникает в нашу жизнь. Прям прикольно.
Вот как наши слушатели могут быть уверены, что мы им рассказываем свой опыт не заангажированный, что нас не спонсируют? Может, нам придумать свидетельство канарейки какое-то?
Свидетельство канарейки, это как? Это что такое?
Ну вот раньше, когда шахтеры спускались в шахту, они брали с собой канарейку. Если канарейка, например, не переставала петь, или может она в оригинале откидывалась, нужно посмотреть на Википедии, это значит, что начинал поступать газ, и нужно срочно было эвакуироваться. И свидетельство канарейки, это когда ты говоришь, например, помещаешь у себя на сайте, я не занимаюсь, не даю рекламу, не рекламирую никого в своем подкасте. А если ты вдруг начинаешь кого-то рекламировать, ты просто убираешь эту фразу с своего сайта.
А для чего?
Ну, значит, вот пока ты не рекламировал, у тебя была эта надпись, а потом ты ее убрал. То есть вроде ты никому не сказал, но уже все знают.
Да, интересно.
Такое роблять с запросами... Якщо якісь органи в компанії якусь персональну інформацію просять, то вони можуть зробити як? Наприклад, написати, що по цьому юзеру запросів не було. А коли запрос з'явився, то цю інформацію забрати. Відповідно, вони наче не розкрили інформацію про те, що запрос був, але всі зрозуміли, що він таки був.
Прежде чем завершить, у меня есть один вопрос. Вот такой гипотетический сценарий. Понятно, что эта компания не паблик. Ну, пускай, предположим, она паблик, или вот вам приходит офер какого-то, ну, как бы одного из начинающих программистов для этой компании. Берем или не берем? То есть какая перспектива у компании, как вы оцениваете?
Подожди, мне приходит оффер на работу там или что?
Ну, возьми любой гипотетический сценарий. Либо тебе приходит оффер, либо ты можешь купить акции этой компании.
Акция лучше звучит. Оффер — это...
Да, не, оффер, да, это уже там, в каком-то плане может быть изменение там, твоей жизни. Ну, или, там,
и в РЛ переезжать не дуже хочется.
Да,
давайте об акциях тогда.
А акции такой компании... Ну, я бы проверил, вот действительно очень важно вот то, что у них там на сайте написано вот эти спонсоры, если там оно реально, вот. И, в принципе, если есть, то можно посмотреть на тренд, который был. И, ну, если сейчас не на пике, то... Ну, я думаю, можно было. Но я бы не сказал бы, что это такая стопроцентная инвестиция. Я бы, наверное, лучше в какой-то там self-driving car стартап инвестировал или что-то такого плана. Но, ну, я думаю, может взлететь. Ну, не то, что взлететь, но, по крайней мере, действительно, выход какой-то может быть у них адекватный.
Я думаю, им будет тяжело найти компанию, которая будет пользоваться их услугами именно. Вот, например, большому игроку и проще сделать свою технологию.
Ну, кстати, это такой вопрос. Обычно с точки зрения капитала дешевле купить, чем произвести свое in-house. Чисто з точки зрения времени, да, как бы, ну, как бы, может, капитал еще такое дело, да, но с точки зрения времени, почему бы и не купить?
Я особисто все-таки не інвестував би в компанію. Ідея в них цікава, але, наскільки я зрозумів, вони не встигли достатньо розвинутись за той час, який в них був. І там 5-10 людей, то їм треба рости хоча б до сотні людей, щоб був нормальний acquisition. Не дуже вірю. Тим більше для компанії з Росії там є свої особливості.
Ну, ладно, зараз я хочу чуть-чуть перебутися. Дійсно, ну, типа, он може і там не прогоріти, з ним може бути все нормально, но вот я так більше думаю, ідея не прям, що бувало. Вот, вот этого, ну, лично мне не хватает при каком-то инвестировании.
Я думаю, идея классная, и просто для того, чтобы развивать бизнес, возможно, им нужен релокейт в ту часть мира, где находятся их потенциальные пользователи.
Все-таки предлагаешь выехать из Орла, но не знаю.
Ну, возможно, это частый пример, когда тебе говорят, мы тебе дадим деньги, но ты переводишь там центр разработки, например, куда-то в Силикон Вэлли. Или там
Кремль. Ну, кстати, ребята, а откуда этот Орел возник? Я вот смотрю на их веб-сайте, я начинаю Contact Us, во всяком случае там они показывают Пало-Альто.
Так, ну це зрозуміло, тому що будь-які компанії стараються представити, що вони з Силіконової долини. Це, наприклад, можна подивитись в Crunchbase, хто там засновники і хто бере участь. От, і, наприклад, на тому ж Хабрі в них там є вакансії в Орлі. Ну, одна вакансія. От, і теж люди, які звідти вони... Ну, написано, що з Орла.
Ну, якщо офіс в Пало-Альто, то вже це міняє діло. Якби це міняє все в даному вопросі. В вопросі привлечення средств.
Та, ну, R&D типу, от, в Росії, по суті.
Так, ну, Дім, а ти як?
Не, я считаю, годная идея. Как бы, ну, вообще всегда говорят, что идея — это одно, основное — это execution. Поэтому реально много зависит от технического экзекьюшена, но с точки зрения, вот если бы мне пришла такая идея, когда им пришла, им кажется, эта идея пришла лет 5 назад, то есть, собственно, как раз, когда только-только первые смарт-спикеры начали появляться, идея годная. Есть вопрос по поводу того, что Саша сказал, да, то есть как раз это плюс и минус, то есть вроде бы за 5 лет мне интересно, насколько развился этот формат, и кроме рекламодателей, есть ли у них партнеры на, как бы, на медийных платформах, типа Spotify, Pandora и так дальше. Потому что если их нету, то это тревожный звоночек, что эти компании неинтересно, как бы, интегрироваться с инстримиком, и они хотят что-то с in-house делать.
Может, дело в том, что обработка данных будет тогда, ну, то есть ты когда используешь услуги компании, ты им предоставляешь данные пользователя, которые сейчас слушают это видео или слушают это аудио.
Ну, кстати, это реально классный момент. Мы даже не поговорили там о privacy. Интересно, да, то есть поскольку это же ты вот слушаешь какую-то музыку, да, и потом может какой-то бип или что-то, и оно тебя спрашивает вопрос и откроет микрофон, мало ли чем ты там занимаешься в этот момент. И это совершенно новая, как бы, новая модель, поскольку обычно ну, машины слушают только если ты сам инициировал.
Ну, кстати, да, реально. Интересный вопрос. Ну, непонятно, как они это решают. Хорошо. Я думаю, на этом будем закругляться. И с вами был подкаст DevCon. Всем пока-пока.
Всем пока.
Кубикон.
Кубикон.